Глава 4. Битва. Хищные силуэты все сужали круги, довольно пофыркивая друг на друга в восторге от своей победы. И, наконец, один из них высунул голову из пламени. Это был дракон, но Икинг с плевакой таких никогда не видели. Когда боги создавали этого дракона, они явно были не в духе. Огонь вытекал из его налитых кровью глаз, с дымом поднимался со лба и потрескивал в ноздрях. Сквозь полупрозрачную шкуру виднелись черные вены, они яростно бугрились на висках, словно толстая пульсирующая паутина. Дракон поднес лапы к морде и... Дынц-дынц-дынц-дынц-дынц. Из коротких пальцев рептилии один за другим выскочили 6 когтей, длинных, широких и острых, как клинки, явно раскаленных. С челюстей медленно капала черная слюна. По когтям пробегали язычки зеленого пламени. Разинув пасть, дракон припал к полыхающим углям, готовый броситься на Икинга и... На морде его проступило искреннее удивление. Дракон исчез в пламени так же быстро, как появился, а из пекла вынырнула новая, еще более грозная фигура. Белоснежный дракон с единственным рогом посреди лба встал на дыбы и расправил крылья. На спине его восседал огромный человек с мечом в каждой руке. Но что это за человек, который способен горцевать среди пламени? «Наверное, — подумал Икинг, — мы уже умерли и попали в Вальгаллу. А это Тор или Один выехали нас встречать». Черные драконы отпрянули от неожиданности, но быстро сердитым ворчанием перестроились, и грянул бой. Икинг с плевакой не могли поверить своим глазам. Подобной битвы Икинг сроду не видывал. Это была наполовину драконья драка, наполовину бой на мечах, причем человек на белом драконе сражался в одиночку с 6 противниками. И чтобы человек мог так сражаться, Икингу тоже еще не приходилось видеть. Черные драконы орудовали когтями, как мечами, атакуя воина на белом драконе сверху, сбоку, снизу, нанося колющие и рубящие удары. Щита всадник на белом драконе не носил, а драконом управлял исключительно с помощью коленей. Он испускал поистине божественный рык, а руки его двигались так быстро, что уследить за ними не представлялось возможным. Мечи его отражали каждый удар, каждую атаку, каждый укол.
«Так, Беззубик вылезает», — приглушенно заявил Беззубик из-под шлема. «Беззубику надо пописать прямо сейчас».
«Беззубик... сейчас совсем неподходящий момент, Беззубик», — нервно произнес Икинг, плотно прижимая шлем к голове. «Надо было раньше сходить».
«Выпусти меня! Беззубик выйдет прямо сейчас, или Беззубик пописает злому хозяину на голову!»
— проскрежетал Беззубик, яростно барабаня пятками по металлу. Человек на белом драконе в это время парировал одновременно удары 24 когтей. В следующий миг он выбросил руки влево и вправо, и 2 черных дракона пали замертво в языках пламени. Оставшиеся 4 тут же покинули поле боя, рванув воздух, словно гигантские темные нетопыри, а воин на белом драконе вылетел из огня в круг, где скорчились Икинг с плевакой и ветрогоном, и лежал мертвый Голиаф.
«Мужик с огромным пузом!» — проревел всадник, скидывая плащ. «Полезай на спину моему дракону!» «Первым должен идти мальчик», — возразил плевак окрикливый. «Всех не унесет», — проорал незнакомец, перекрывая жадный рев пламени, подбиравшегося все ближе и ближе. «Но парень будет в безопасности, даю тебе слово!»
«Поклянись!»
«Клянусь!»
— ответил воин. И набросил на Икинга свой плащ.
«Заверни с него, мальчик, и твой собственный дракон сможет вынести тебя из огня!»
Плевака медленно поднялся. Аккуратно снял шлем с головы, с нежностью положил его на грудь мертвому Голиафу. И только после этого взобрался на спину белому дракону, который немедленно прянул в воздух.
«Завернись поплотнее!» — крикнул спаситель Икингу сверху. «Он огнеупорный!»
Икинг остался один в кольце огня, который теперь подступил так близко, что подпалил ему рукав. Пламя метнулось вперед, стремясь поглотить оставшийся клочок несожженной земли. У Икинга запылали уже оба рукава, и он, не мешкая, вскочил на спину ветрогона и завернулся в плащ. Рукава тут же потухли. Плащ Изнутри был холоден, как океан, и успокаивающий пах рыбой. И Кинг ахнул от потрясения и восторга, ему показалось, будто его окутало само море. Он плотно подоткнул прохладные концы вокруг себя, чтобы ни палец, ни пятка, ни малейший кусочек его тела не остались в огне, и обхватил руками дрожащую спину Ветрогона. «Беги, Ветрогон, беги!» — прошептал мальчик. И когда уже всю гору пожирало пламя, Ветрогон побежал.